Расскажи, пожалуйста, как ты познакомился вообще с Додо Пиццей, как ты пришел в этот бизнес?
Я продаю квартиру, покупаю убыточную точку, и все, что мне нужно, это убыточную точку превратить в прибыльную.
Дубай, как я понимаю, туда сейчас все пошли.
Да, можно все, конкурентов нет.
Человек, который имеет план на 85 лет.
Там 80%+ мозг затрачивает на решение проблем, связанных с психологией, то есть на решение проблем стресса и на переваривание пищи.
Друзья, всем привет, это мои подкасты. Продолжаем нашу серию разговоров с людьми, которые шарят за бизнес, можно так сказать. Яхтсмен, человек, который имеет план на 85 лет. Это вообще безумие для меня. Самое главное, партнер франчайзи «Додо Пицца» Юрий Косин напротив меня. С ним мы сегодня поговорим про предпринимательство. Вот видите, как не могу выговорить. Правильно же я все сказал?
Да, все верно. Привет, Андрей. Еще никогда меня не презентовали, не представляли с первым словом как яхтсмен. Пока мне очень сложно назвать яхтсменом. Я еще только на права международные сдал буквально в ноябре.
А у меня вообще нет опыта в принципе, поэтому вы для меня вообще яхтсмен. Вот, мы на «ты» договорились. Первый вопрос про вот это 85-летние планы. Это для меня вообще и шикарное, вот я вычитал это, высмотрел, не помню, когда готовился к нашему разговору, что в этом плане может быть написано. Я не могу, я вообще человек, который умеет планировать, у меня всегда есть цель какая-то, но я точно не могу планировать на 85 лет, потому что я не знаю, что будет послезавтра, меня это страшит. Что там в этом плане, можете раскрыть?
Да, конечно, очень классный вопрос, даже не знаю, где ты вычитал об этом, вроде какая-то такая личная история, но действительно я часто об этом говорю на каких-то тренингах. План 85, на самом деле, я услышал эту мысль несколько лет назад Оскара Хартмана, где он, в том числе и в своей книге «Просто делай, делай просто», классно описывает себя как десятиборца. То есть по 10 основным направлениям: я меценат, я филантроп, я муж, я любовник, я сын, я спортсмен, я предприниматель, бизнесмен. Он описал себя на какой-то период жизни. Вот я для себя вывел цифру 85, мне хотелось бы видеть себя в 85 лет вот таким вот. Угу. То есть, по сути, просто взял листок бумаги и выписал по каждому из 10 направлений, что я из себя представляю, вот по вышеперечисленным, выписал, описал себя. Угу. То есть, например, в «Я бизнесмен» написал основные категории в бизнесе, какими я себя вижу. Я отец...
Это денежные или это...
Это и денежные, это и целевые, угу. Это работа на разных географических местах и континентах, да. То есть проставлены, описаны объемы в деньгах, в выручке, в географических представлениях, в направлении деятельности, то есть угу. Где бы мне хотелось развиваться. Ну, то есть достаточно структурированно понимание себя. Точно так же во всех направлениях касательно детей. От этого дальше это не просто... Чем отличается цель от хотелки? То есть цель, мы же говорим, цель 85, а это наличие плана. То есть не важно, как вы себя описали в 85 лет, важно, как вы действуете сегодня. Потому что именно от этого движения, именно от этого плана, написанного, по сути, формируется ваша жизнь сегодня. Если этот план 85 мы разбиваем на пятилетки, а пятилетки на каждый год, то мы получаем как бы 1-2 января, в моем случае, как процесс планирования на год. И это более интересно, потому что здесь уже все очень уже четко. То есть, например, на этот год, 1-2 января, я сел и по тем же категориям, описывая себя, составил пункт из 50 целей. И там есть все. Ну, к примеру, прочитать по вечерам с каждым из ребенка, из детей 4 книги. Угу.
Да? То есть, а у вас четверо детей?
Четверо детей, да.
Это по плану? Вы в плане?
Я сейчас опережаю даже. Опережаете план? Да, мы прочитали ведические сказки Робинзона Круза. Сейчас читаем «История освоения Антарктиды», «Покорение Антарктиды».
О, это крутая книга. Я ее постоянно в книжном листаю. Она есть на английском. английском и на русском
на
языке.
На русском пока.
Да, это очень крутая книга. Она такая сделана как бы полукругом, да, если не ошибаюсь, как
нет,
полумир.
Нет, это история уже после Амундсена, это после... Это история неудавшегося путешествия.
А,
да,
всё,
мы сейчас к путешествиям вернемся, я, может быть, чуть подробнее расскажу вообще в целом мое отношение к этой истории. Но заканчивая мысль, то есть если бы там не было, к примеру, цели посетить или изучить какие-то новые виды спорта с детьми, я бы, например, в прошлом году, наверное, не оказался бы на баскетбольном матче, потому что я максимально был далек от баскетбола и два раза в жизни держал баскетбольный мяч в руках, но придя с детьми на баскетбольную площадку, я понял, насколько это динамично. То есть у меня дети 70 раз за, не помню, за один час радовались забитому голу. По сравнению с футболом, это невероятно. То есть в футболе ты грустно смотришь, как они там где-то в километре от тебя катают мяч туда-сюда. Ну, это мое отношение, что так достаточно все скучно. В баскетболе они прямо в метре от тебя пробегают, шаркая вот этим вот чиркая, значит, по полу своими кроссовками. Крутая динамика, все быстро, чух-чух-чух. В общем, мы так за эту тему, значит, зацепились, что с большим, значит, энтузиазмом. То есть вот это вот наличие как бы плана. Это позволяет мне, там, не знаю, в начале года понять, ага, что у меня, например, там, с женой сходить нужно на 30 встреч, да, то mm-hmm. есть в состоянии я, значит, муж, есть определенные правила взаимоотношения с супругой. Mm-hmm. Вообще, раскрывая эту тему, мы придем очень быстро к пониманию, что вся жизнь — это все совокупность неких проектов, и мы не можем, например, составлять только бизнес-план для uh-huh. работы, игнорировать, например, бизнес-план для жены.
Uh-huh.
То есть очень четко, или бизнес-план для собственного здоровья, да, мы называем это бизнес, но понимаем под этим, ну, деятельность, uh-huh. да, то есть некий план деятельности. Вот если, наверное, вот как бы рассказывать о том, что такое план 85, вот это вот об этом.
Интересно, потому что я понимаю, что, ну, одно из там самых главных приоритетных, конечно, и что привело к этому плану, это бизнес. Расскажи, пожалуйста, как ты познакомился вообще с Додо Пиццей, как ты пришел в этот бизнес? Мы совершенно ничего не знаем, мы не бизнесмены, мы люди, которые потребители больше. Мы знаем, вот есть пицца, Додо, mm-hmm. есть доставка. Все люди, которые писали, я говорю, вот, буду общаться с таким-то человеком, пишут, кинь респект за Достер, я просто не знаю, что такое, я не ем, к сожалению, пиццу, у меня рядом нет ничего этого. Вот, и я вот в контексте только пиццы знаю, но я понимаю, что это больше, чем пицца, это целая система, это религия, бизнес-религия, это определенные стандарты, и расскажи, как ты пришел, и я знаю, что у тебя есть история даже о том, что ты взял убыточную пиццерию и превратил ее в суперуспешную.
Я был достаточно обычным наемным сотрудником, но если можно этот эпитет здесь использовать. Закончив, на самом деле, получив хорошее образование, как в России, я считаю, такое хорошее практическое образование, бизнесовое, так и качественное инженерное образование за рубежом. Я учился в Швеции в магистратуре, в докторантуре учился в Финляндии и имел очень такой хороший с виду корпоративный рост в найме в России.
А инженерное в какой сфере?
Инженер-деревообработчик.
Деревообработчик.
Да, то есть Wood Technology в Швеции mm-hmm. закончил магистратуру Лулия университет и учился затем в докторантуре в Хельсинки уже, в университете Аальто. И вернувшись в Россию, я, в общем-то, сбежал практически из Скандинавии, потому что такая история была интересная, потому что такая планомерная, размеренная, предсказуемая на десятилетия
да,
вперед жизнь,
да.
она вообще никак не собиралась с моим
очень
бунтарством.
Очень спокойная, понятная.
Да, я понял, что, несмотря на то, что я к тому моменту уже неплохо зарабатывал за рубежом, работая в двух компаниях одновременно, я все равно принял решение все это бросить, прийти на минимальные ставки, где бы то ни было, начать свою карьеру с нуля в России. И, в общем, это имел быстрый карьерный рост, дошел до руководителя отдела продаж в крупной международной химической компании, но принципы, ценности этой компании были не по душе мне, и совершенно случайно, узнав о том, что Федор к тому времени, а я родом сам из Сыктывкара, поэтому mm-hmm. я всегда знал заочно Федора и всегда
Федор
знал...
Овчинников, да, основатель Додо Пиццы.
Совершенно верно. Всегда заочно знал о том, чем он занимается, следил за ним в блоге еще с его книжного бизнеса.
Mm-hmm.
И я был удивлен, узнав, что он как бы активно развивается уже не только на территории Сыктывкара, mm-hmm. да и не только на территории России, и решил прочитать его книгу. Вот это была честно скажу, наверное, первая и последняя бизнес-книга, которую я читал со слезами на глазах. Да, в общем-то, она и не про бизнес вовсе. Я увидел себя в этой книге, такого же мальчишку из Сыктывкара, который с этими же, там, с многими из тех людей, которых он описывал, также контактировал и знал их лично. И, конечно, меня это очень сильно поразило. Съездил, посмотрел на него здесь, на Олимпийском. Он выступал на АМА-конфе. Это был 2015-й. Нет, наверное, это был 2017 год. Вот, съездил на него, посмотрел и сразу же после этого забронировал. То есть именно на основе ценностей, культуры и фразы, которую он сказал, после которой меня в дрожь бросило. Редко об этом вспоминаю, но внутри себя ее держу всегда. Я хочу, он сказал примерно так, я хочу, чтобы Россия экспортировала не только нефть и газ, но и технологии общественного питания. И меня это очень зацепило. То есть я понял, что к тому моменту я работаю в международной компании, которая как раз-таки, для которой Россия является ресурсом скорее, нежели чем, понятно, каким-то...
Партнером, да, или...
Каким-то партнером, да.
Равнозначным человеком.
И вот с этой идеей я загорелся и действительно вошел, не мог войти в Додо Пиццу так просто, потому что я уже к тому времени много лет жил в Петербурге, и Петербург был весь разделен уже к тому времени. Я считался, ну, может быть, и сейчас считаюсь таким молодым партнером, хотя уже 6 лет работаю, то есть вот самые крупные партнеры, они все, которые зашли сильно раньше меня в Додо Пиццу. Я, получается, уже не мог просто взять какой-то кластер или отдельный крупный город, уже все было разобрано, вот, поэтому увидел о том, что продается убыточная точка, вот, мы смогли через тяжелые переговоры договориться с собственником этой точки, передать мне ее, у меня денег в кармане не было, то есть я не заходил с какими-то инвесторами, и у меня собственных денег были только дырявые карманы, 1050, потому что я к тому времени тоже купил участок земли, и мы там хотели что-то строить с супругой. Вот в нашей размеренной жизни в найме, то есть вообще не про бизнес и не про какие-то там даже сотни тысяч в кармане у нас не было. Вот, но была квартира, которую мы могли продать, и, в общем-то, на этом мы договорились. То есть я продаю квартиру, покупаю убыточную точку, и все, что мне нужно, это убыточную точку превратить в прибыльную. На все усугубляется тем, что она находится еще и в очень плохом состоянии с точки зрения операционки. Она находится по рейтингам в самом дне всех наших пиццерий на 5-м месте с конца, и мне кажется, мы делаем то, вот, наверное, эту историю вы читали, что не повторяли ни до, ни после в мире Додо, мы выводим ее с абсолютного низа в абсолютный топ на 5-е место сверху за 3,5 месяца. Уникальность этого периода заключается в том, что все метрики в Додо Пицце, они считаются 3-месячным периодом. То есть это значит, что совокупность 3 месяцев должна быть отличной. Это значит, что у нас на раскрутку всего было 2 недели. То есть и за эти 2 недели мы смогли как бы сломать все, нанять, обучить и начать работать как бы с нуля. Вот. Но пройдя этот период шоковой терапии, такой сложный этап в нашей истории, нашего построения, но хорошее, твердое такое начало, мы поняли, что как бы можно все, конкурентов нет, бизнес-модель живая, финмодель классная, то есть при правильном подходе, при правильном планировании, вот, мы начали привлекать инвестиции и начали масштабироваться. То есть, конечно, этой точки не хватало на то, чтобы строиться. Вот, ее начало хватать просто на жизнь семьи, в общем-то, потому что других источников финансирования у меня не было, кроме этой точки убыточной. Вот, которая, в общем-то, уже к концу 2 месяца вышла в плюс и начала что-то давать.
А вот. Сколько это денег, за сколько ты купил? По-моему, 3-4 миллиона, да, если не ошибаюсь, это было?
Это был первоначальный взнос в размере 4 миллионов рублей. Вот, общая оценка тогда пиццерии составила 11,5 миллионов. Вот, ее выручка была на момент покупки чуть меньше 2 миллионов рублей. Сегодня она дает более 20 в месяц. Ну, та зона, в которой она находится, потому что мы ее уже разделили, там уже 2 точки работают, даже 3 точки работают, они уже дают суммарно больше 20. Да.
Круто. И я так понимаю, что там можно перескочить этап становления, тогда началось твое становление как партнера, бизнесмена, человека, который понимает, что такое кооперация, все остальное. Вот мне важен здесь вопрос. Зная систему Додо Пицца, она не относится к франшизе, как вот выплывет. Вот мы закинули тебе франшизу, ты ее купил, выплывешь. Вот мы много дали, из количества в качество. Старается, наоборот, изнутри пойти и сначала вырастить человека, да, или взять его на поруки и с ним дойти до какого-то результата, потому что это часть концепции, да, Додо Пиццы?
Немножко разделю этот вопрос, если позволите, на
да, конечно.
Два. Развитие людей и развитие как бы бизнеса. Если мы говорим о взаимодействии с управляющей компанией, я считаю, что Фёдор и команда действительно собрали очень качественную партнерскую компанию. И мое отношение всегда было и остается к управляющей компании как к партнерам. Если мы поймем глубинно, что делает управляющая компания, то те деньги, по сути, те роялти, ту прибыль, которую они получают, тот доход, который они получают от партнеров, является очень классическим примером качественного партнерства. То есть, например, мы получаем очень хорошие ставки по закупке продуктов. Да? То есть они не зарабатывают на системе поставок. То есть, условно, сыр, который мы покупаем, это, по сути, сыр плюс логистическая наценка логиста. То есть, управляющая компания не зарабатывает. Мы создаем систему, мы здесь понимаем, я в целом компанию понимаю, управляющую компанию, мы создаем систему конкуренции, например, среди поставщиков мебели, оборудования. То есть, не монополизируются эти поставки, как во многих, я бы сказал, в большинстве, я бы сказал, даже во всех других франшизах в России создается система монополизированных поставок
только
через
такое,
управляющую компанию. Только
больше...
такое, только через нас, только за эти деньги. Вот, иначе нельзя, потому что это условие. Вот этого нету в Додо Пицце. То есть Додо Пицце, по сути, тебе предлагаются регламенты, предлагается система, предлагается, причем бесплатно предлагается информационная система ДДС, что является нашим коньком в управлении. Предлагается как бы компетенция людей, которые работают в управляющей компании, за роялти и точка. Придем к людям, то вообще весь блок люди вот в рамках этого взаимоотношения, партнерства с управляющей компанией лежит на плечах франчайзи. И здесь уже кто на что гораст, скажем так, потому что это зона ответственности партнера, как развивать людей. И ваш вопрос, скорее всего, он навеян теми, не знаю, интервью или постами, которые вы читали в рамках подготовки к этому подкасту, поэтому все, что вы читали, скорее всего, относится уже к моей истории, истории моей команды, того, как мы развиваем партнеров. И здесь действительно мы идем несколькими путями. Это расширенная история с партнерством, то есть действительно мы в рамках... Ну, в рамках, наверное, идеи того, что лучшие люди – это люди, которые рядом с тобой. Лучшие люди – это которые уже прошли Додо Пиццу и получили опыт работы в пиццерии. Лучшие люди – это те, кто доверился тебе один раз и продолжает с тобой работать. И основным ограничением человека является не его компетенция, а его... скажем так, зашоренность, его ограничения, его страхи в голове. По сути, уделяя внимание вот этому блоку вопросов, мы можем действительно улучшить силы и компетенции человека, потому что компетенции, способности — это всегда вторично, да, первичен, ну, как бы мозг, мышление, страхи человека. Поэтому уделяем внимание первичным потребностям, и первичными потребностями человека являются не деньги. Деньги не являются элементом мотивации, на мой взгляд. И первичной потребностью является развитие человека. С этим человек приходит на землю, он не приходит с идеей заработать денег, он приходит с идеей развиваться. Поэтому если мы базово обеспечим ему возможность развития в компании, он будет более благодарен, чем, я не знаю, получать на 20% больше, чем на рынке он может получать. Поэтому мы создали многоуровневую систему развития персонала в рамках 4 действующих школ в нашей компании, начиная от школы инструкторов, заканчивая апофеозом этой истории, там, школы партнерства. И под школой партнерства действительно это комплексное развитие уже от менеджера, человек, который достиг уровня менеджера пиццерии, до совладельца, до партнерства, до партнера. То есть этому человеку мы передаем долю в компании на разных условиях, через опцион, через вестинг, через прямые инвестиции сразу же в долю компании и запускаем совместно с ним уже бизнес. Так мы развиваемся сегодня по всей России. Так мы строим сегодня наши объекты в Красноярском крае, в Ханты-Мансийском, в Кемеровской, на юге в Краснодарском, в Брянской.
То есть,
и так
грубо
далее.
Говоря, вы берете себе на работу потенциально не курьера, а будущего партнера по бизнесу.
Нет, базово мы имеем возможность фильтровать, поэтому, конечно, мы выбираем курьера. Конечно, мы выбираем пиццемейкера, но мы сразу же обозначаем и пиццемейкером, и курьером, что, ребят, есть такая возможность. Uh-huh. Вот. Идите, учитесь, идите сначала в школу инструкторов, затем в школу менеджеров, затем в школу управляющих проходите. И на этапе обучения вашей в школе менеджеров вы уже можете поступить в школу партнерства, выбрать какой-то проект и начать работать под моим кураторством. Просто в качестве примера вот назову того же самого, например, курьера Диму, который когда-то к нам пришел. Не знаю, там условно на зарплату в 40 тысяч рублей, там сегодня его доход достигает уже 600-700 тысяч в месяц, и он продолжает развитие, и он пробьет там эту планку там, выше 2 миллионов в месяц своего личного дохода. Наверняка сделает через год, через два.
Но это вопрос не про то, что просто у меня франчайзинг – это в голове, как человек, который не посвящен, это все-таки про деньги. Типа вот у меня какие-то есть деньги, я вот думаю купить франшизу. Но это вообще не про это. Это про бизнес и способность развиваться, расширяться как человеку. И это как будто там третье или четвертое, да, деньги, я имею в виду, это именно момент денег, когда тебе хочется именно стать партнером. Это же не самое главное здесь в вопросе партнерства.
Ну, наверное...
Ключевое, но не главное, да?
Для меня... А, что для меня?
Да.
Для меня это сбережение энергии. Для меня это сбережение энергии. То есть я, когда развиваю партнера, я получаю... Ну, я полностью делегирую ему самую сложную часть, это операционное управление. Я скажу вам так, ну, с точки зрения цифр, то есть передавая долю в 25% в совместном бизнесе, в конечном итоге все равно я зарабатываю больше, но при этом имея устойчивый, эффективный, классный, управляемый, контролируемый бизнес, в котором моей энергии, ну, практически нет. Угу. Практически нет. И в этом был своего рода в свое время мое принятие каких-то новых вещей, которых я очень раньше боялся. Я пришел как-то с запросом на программу «Контекст» от Business Relations, и мой запрос был: я боюсь масштабироваться. Uh-huh. Я работал к тому времени только в Санкт-Петербурге, и мне казалось, что если я буду развиваться по всей России, я не пойму, как вообще можно удерживать эту конструкцию, как можно не собирать управляющих каждую неделю и не объяснять им, как нужно работать. Вот. Но пройдя такое вот переосмысление, я бы сказал, вот эту вот ломку мышления, я понял, что нужно сжечь мосты, нужно просто нырять в эту историю и уже из новой ипостаси смотреть, как решить эту задачу. И мы ее решили, например, введением открытого блога, через который мы смогли привлекать инвестиции, развитием партнерства, созданием школы партнерства. Наверное, трансформация мышления. Вот какие-то три кита, на которых основано было наше масштабирование. И решив эти три задачи, мы просто начали развиваться по всей стране, а потом вышли за пределы страны.
О, это крутая история. Первый блинкомом, да, потому что первый раз вы вышли в Финляндию, это первое, да, куда вы вышли. Ну, это близко к Санкт-Петербургу, можно сказать, географически, но ментально, как мне кажется, это очень далеко, дальше, чем Белград, например, да.
Конечно.
Ментально Белград, допустим, поближе. Вы есть сейчас в Болгарии, в Дубаях и в Сербии, да, если не ошибаюсь, или... Нет?
Если мы говорим про всюду Дописа, да, то она работает уже в 20 странах. Если говорить только о моей команде, да, то физическая деятельность в виде, не знаю, действующих пиццерий у нас только в России. Но мы сейчас строим две пиццерии, одновременно они находятся сейчас в процессе строительства в Болгарии.
Болгария.
Да, то есть, но это
София?
Еще
только... Сколько?
Нет, мы начали с малых городов, это тоже одна из стратегий развития в странах. В том числе и в России также было, мы же начинали с малых городов, там Сыктывкар первый город. Мы начали со Старой Загоры, это город в центре Болгарии. Вторым городом, где мы сейчас ведем проектирование пиццерии, находится город Плевен или Плевна, более известный русскому слушателю. Следующим городом у нас будет город Бургас, это город на побережье Черного моря. И только, в общем, покрыв средние и малые города, мы пойдем в Софию, в столицу.
Туда надо уже
туда
поход,
нужно быть,
кстати,
уже
смотреть, надо его...
подготовленным, да. Такая же стратегия была принята во многих других странах нашего развития, в том числе и в России. План развития в Москве, он предполагал сначала развитие в Подмосковье и одновременный затем заход нескольких партнеров в Москву.
А Дубае?
А в Дубае это же проект управляющей компании, и все партнеры, кто туда пошел. В общем, я туда не пошел, если вы говорите про меня лично. А так это очень классный проект, который сейчас реализует управляющая компания с точки зрения показать на крупном, очень сложном с точки зрения конкуренции рынке, показать успех, выстрел такой сделать для Додо как глобальной компании. Это будет очень классный пример. И те решения, которые управляющая компания приняла, на мой взгляд, они правильные.
Мне кажется, тут вопрос, наверное, как мне кажется, для бизнесмена. Главное не заигрывать с людьми, которые там, а реально продвигать свою философию, потому что иногда некоторые наши бизнесмены приезжают, чтобы угодить. Вот мы про это говорили, чтобы не предложить, что так работает, мы классные, крутые, себя презентовать, а угодить. И тогда, мне кажется, начинает все сыпаться, особенно в таком сложном рынке, как Дубай, потому что Дубай, как я понимаю, туда сейчас все пошли, да, очень многие люди пошли, особенно фудтеха. Проблема, потому что Дубай есть, и, сколько я ошибаюсь, у Дубая есть программа даже по поводу суверенитета, да, и в плане еды они хотят, как и нормальная страна, суверенитет и как что-то свое.
Быть независимыми.
Независимыми, да? Да, да. Я знаю, что у нас тоже есть такая проблема, да, и это очень, кстати, интересная тема. Вы сколько вы поднимаете этот вопрос по поводу будущего, по поводу еды и нашего суверенитета в будущем, как бы смотрите туда?
Да, я чувствую, на самое вы меня склоняете все в эту историю с Дубаем. Действительно, у нас в Сколково, раз Сколково зашло, вообще Сколково – это замечательная школа для предпринимателей, одна из лучших школ, пожалуй, Восточной Европы или Европы, которая трансформирует мышление предпринимателя. Ведь основная проблема сильных, успешных предпринимателей в том, что они очень уверены, я бы сказал, очень самоуверенные. То есть человек с достатком, человек с оборотом.
Особенно если он что-то добился, да, ярд, в своей нише.
Ярд плюс, да, у нас, например, только на нашем потоке у нас средний оборот был более, сильно более ярда. Конечно, это человек, который уже добился, его сложно чему-то учить, но что ты ему будешь рассказывать? Вот нужно финансы так, значит, инвестировать, значит, нужно такого бухгалтера нанимать, нужно такую финмодель собирать. Но для большинства это уже интуитивно понятно. Поэтому как учить предпринимателя? Вот на этот вопрос очень хорошо ответила программа «Практикум» в Сколково, которая, по сути, занимается... Но опять же, сменой мышления, да, то есть внутренней трансформации человека, когда предприниматель, успешный предприниматель, он обладает первично энергией, он обладает мощной энергией и не обладает верой в какие-то новые, в новые направления, то есть ему сложно заглянуть в свое будущее. Вот сопряжение этих двух факторов в энергии предпринимательской и понимание будущего получает как бы, предприниматель на этой программе. И когда он понимает, например, там, заглянем на 50 лет вперед, да, то есть ты начинаешь как бы фантазировать. Но на самом деле там вплоть до физики, ну, вот влияние на тебя через там, какое-то физиологическое воздействие, когда ты по ночам не спишь, ты реально собираешь очень сложные конструкции до 3-4 ночи, с раннего утра ты уже на йоге, и вот в таком режиме через несколько дней ты начинаешь верить в то, что в нормальном состоянии ты бы не поверил. И когда ты начинаешь верить, например, в состояние вот твоей отрасли вот через 50 лет, то, как ты нафантазировал вчера, и вот в этот момент, когда ты начинаешь верить, ты понимаешь, что если я сделаю ставку, я могу выиграть. Сколько практикум этим и занимается. И когда, вот если вы все спрашиваете про Дубай, мы начали собирать конструкцию образа будущего рынка общественного питания, мы приходим так или иначе к каким-то общим трендам, то есть рост человечества, ограничение сельхозполей, дефиците на сегодняшний день уже дефиците пищевого белка в человечестве, и пищевой белок, его нет возможности вырастить больше, потому что все сельхозугодья по земле, они уже заняты. Дальше это будет только еще больше усиление и давление на природу, это еще будет больше давления на там, животный мир, соответственно, а человечество увеличивается в размерах размерах гораздо быстрее, чем пополняются белковые запасы. Поэтому рано или поздно, и сегодня огромнейшие там, миллиарды, это тоже тренд такой инвестиционный, можно на него смотреть, куда венчурный бизнес идет и вкладываются в альтернативные белковые проекты, например, ферментированные белки, клеточное мясо или мясо из пробирки. То есть человечество ищет. Понятно, что, опять же, авангардом в этой истории идет Америка, Израиль, mm-hmm. Китай, Европа. Ну, благо и в России есть очень интересные, классные компании, проекты, которые тоже идут и смотрят, и даже государство, на самом деле, не стоит в стороне от подобных проектов. Есть даже и примеры инвестирования крупных средств в подобные проекты, вот создание ферментированных белков. А по сути, белок или микроорганизм, который, плоть которого и является белком, может питаться любым органическим продуктом. И, по сути, Советский Союз был номером один в мире в области вот, пищевого, кормового биотеха, я бы так назвал. К сожалению, все это было разрушено уже к 1994 году. И сегодня по крупицам это вот опять собирается и воссоздается. Но по крупицам в этом плане мы сильно сейчас уже проигрываем нашим западным партнерам. Вот собирая эту конструкцию, конечно, хочется быть причастным к этой истории, поэтому не копайте меня с точки зрения нашего успеха, пока что мы более информационно к этому
причастны. Ну почему? Об этом надо говорить.
Отслеживаем.
Мы же должны конструировать этот мир,
да.
Потому что мы говорили с Дмитрием Прониным, это Healthy Food, угу. И он говорит, что да, тоже я в этом не разбираюсь, но вижу, что это большая динамика, и правильно, если у вас будет задача среди 85 съесть через 10 лет пиццу, которая будет из ферментированного белка, да, допустим, угу. своего же,
да.
То мне кажется, это будет проще к ней дойти, ну хотя бы на каком-то этапе вы оставите какой-то задел людям молодым, которые сейчас нас слушают, которые возьмут это и продолжат. И еще у меня личный запрос. Я со своей супругой спорил и друзьям рассказывал свою усталость, бытовую усталость простого человека-потребителя, три раза в день думать о еде. То есть это, грубо говоря, я хочу потратить свою жизнь не о том, что я хочу думать о том, что я съем сегодня, так как я стараюсь не есть там сладкое, более-менее есть какие-то продукты, которые мне помогут увеличить срок моей жизни и работы, мне приходится выбирать и думать про еду. То есть сложно в контексте сегодняшней жизни выбрать время, то есть ты, грубо говоря, проснулся, тебе нужно подумать о еде на завтрак. Ты поел, у тебя есть короткое время поработать, подумать о чем-то другом, и тебе опять нужно думать про то, где ты закажешь еду или как ты ее приготовишь, что ты с ней сделаешь, если ты живешь вот в контексте, там, у тебя нету своего повара. Дальше, более того, ты поел, и у тебя еще чуть-чуть времени, чтобы между... И это очень странно в 2024 году столько думать про еду. Мне не нравится это думать. Я хочу думать о чем-то высоком, интересном, заниматься каким-то дело может быть полезным, но мне приходится это делать. И мне кажется, даже в этом контексте круто, если у нас будет какие-то готовые решения.
Функциональная еда, да. Полностью согласен с этим тезисом, очень импонирует такой взгляд на жизнь, сам являюсь сторонником в целом ЗОЖа. И вообще в последнее время мне как-то везет на знакомство с людьми, которые либо очень голодают много, прям в сухую по 15 дней, либо вообще отказываются от пищи. И я вижу каких-то, не знаю, полубогов, а не людей вот в их виде, невероятные люди, которые не спят, ну или спят очень мало, или питаются, например, там 50 граммами там, исключительно груши или какой-нибудь цветной капусты, объясняя это все достаточно просто. Большую часть своей энергии, ну там 80%+, мозг затрачивает на решение проблем, связанных с психологией, то есть на решение проблем стресса и на переваривание пищи.
Да. И ты начинаешь себя не чувствовать человеком в этот момент. Да. Ты почему ты начинаешь себя чувствовать, ну, не очень разумным растением, что ли? Я не хочу отнестись к растениям плохо, но просто ты начинаешь думать, что человек, наверное, готов решать более глобальные задачи и для мира, да, и для земного шара, но как будто он решает такую земную задачу еды, и это так странно и так неприкольно в контексте мирового уровня развития всего, что развивается, ты такой, я должен сейчас решать эту проблему вот этого картофеля, mm-hmm. съесть этот картофель, получить какую-то энергию, и вот этот как это надоедает, 3 раза в день, а потом у тебя появляются дети, и тебе нужно думать о том, что им надо поесть, mm-hmm. да, и это все так много времени, и так выматывает, и совершенно бесполезно, вот.
У меня есть план по голодовкам, в том же плане он прописан. У меня последняя недельная голодовка была в конце декабря.
Это интервальное голодание? Это...
Я интервальное голодание тоже люблю, но это было недельное голодание, то есть полностью без пищи в течение недели, но с водой, угу. не сухое. И я могу сказать, что ну, для тех людей, кто не голодает, есть же значит, такие вот... предрассудки, устои, кажется, что энергии нет, энергии mm-hmm. нескончаемое количество. То есть первые 3 дня, да, тебе, у тебя просто идет ломка, но это ломка не на физиологическом уровне, это ломка, борьба с мозгом. И если ты ее проходишь, и ты убеждаешь мозг, что у тебя все, у тебя на 4-й, 5-й день тебе хочется отжиматься, бегать, тебе хочется работать, ты очень мало спишь, потому что в тебе так много энергии, что тебе хочется творить. То есть, по сути, еда действительно... мешает угу. ну, производству энергии, не знаю, или ее высвобождению для каких-то новых целей. Добавлю несколько интересных тезисов про еду, чтобы на ней долго не останавливаться. Таких вот советов для ваших ребят, подписчиков, студентов. Первый позыв на поесть – это позыв на попить на самом деле. Mm. То есть нас не учат с детства, что ощущение жажды, оно идентично с ощущением голода. Нас учат, что вот если здесь вот горло пересохло, значит, нужно попить. На самом деле первично, когда тебе начинается там бурление или жжение, или вот чувство голода, нужно выпить стакан воды. То есть это то же самое чувство, но одинаково. Одинаковый импульс дает в желудок из мозга. Поэтому пьете воду, вам с долей вероятности 70-80% вам уже будет легче. Второй тезис – это то, что, как правило, когда мы съели пищу, нам кажется, что мы насытились. На самом деле это игра в кошки-мышки со своим мозгом, опять же. Та энергия, которую мы съели, да, пища может перевариться через 2-3 часа, но энергия от нее после всего-всего процесса метаболизма, она поступит в организм не раньше, чем через 6 часов.
Юрий, я знаю, что ты кладезь крутой литературы, бизнес-литературы точно, ты там советуешь всегда что-то крутое. Мы всегда в конце просим послушать, посмотреть и почитать. Может быть, что-то прикольное в контексте не того, что это бизнес-литература, которую mm-hmm. нужна человеку, а в контексте, что тебя поменяло в какой-то mm-hmm. момент, вот ты это посмотрел, почитал или послушал.
Классный вопрос, потому что большинство там спрашивает, ну, посоветуй какую-нибудь бизнес-литературу. Я не люблю ее советовать, потому что любой запрос, любой предприниматель, что посоветовать, там 50 одних и тех же книжек, ну, понятно, и все вокруг них вращаются. Очень классно, что ты спрашиваешь, как бы, что на меня повлияло. Я очень часто рекомендую и рассказываю, и вообще я люблю, если говорить про бизнес-литературу, истории конкретных людей. То есть, когда конкретный пример, а еще особенно, если я этого человека видел вживую, это вообще классно, да. Ну, я уже рассказал, понятно, про пример с Дуда Пиццей. Александр Фридман, «Пожиратели времени», прекрасная литература. Вообще у Александра Фридмана все, что написано, очень конкретно про Россию и для российских предпринимателей. Очень интересные книги, и, конечно же, у Максима Батырева, вообще мастрит для наших менеджеров и управляющих, причем все татуировки и личности продавана и менеджера. Скажу честно, из там десятков, сотен прочитанных книг меня гораздо больше, даже как предпринимателя, привлекают истории преодоления. Ну, например, потрясающая книга Грега Мартенсона «Три чашки чая». Я ее давненько читал, может быть, года
крутая
три
книга.
Или прекраснейшая книга. Слава Курилов написал автобиографическую книгу про побег из России, как он спрыгнул.
О, интересная история.
Значит, где-то в районе экватора и пытался догадаться, что вот он точно попадет на там филиппинские или индонезийские острова.
3 дня, да,
но не попал,
плыл.
Да, 3 дня он плыл, да. То есть это классная история, даже вот не про этот рассказ, а про то, как человек, по сути, в закрытой стране смог подготовить свое тело. Это вообще же история про йогу. Он же рассказывает о том, что как он познавал левитацию. То есть, когда сегодня люди сидят, не знаю, там дома и жалуются на все, я вот вспоминаю историю Славы. Он вообще в закрытом государстве изучал левитацию, а сегодня у нас вообще есть доступ к всей информации. То есть, можно не то чтобы левитировать, да, можно, по сути, летать. То есть, как, не знаю, как скучно мы живем, да, да, или да, как, да, как, да, как глупо вообще живут многие люди, которые жалуются на то, что им заняться, например, нечем. Вот.
Юрий, Юр, спасибо тебе большое. Я всегда вообще счастлив после разговора с такими людьми, как ты, потому что благодарю судьбу, что меня вообще связывает вот так вот через творчество. Я человек, который, в принципе, не имеет компетенции ни в одной из сред, но компетентен во всем, потому что ко мне приходят такие люди, вот так вот сжато дают информацию за час интересную того, что они вообще получили за жизнь. И я вообще тебе благодарен и вам завидую, на самом деле, все, кто будет смотреть, слушать нас. Подписывайтесь. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Можете задать вопрос Юрию, мы передадим, потому что я уверен, что мы с Юрой встретимся еще не раз.
Здорово, приглашайте. Спасибо вам огромное за приглашение.
Спасибо. Спасибо большое. Удачи тебе в бизнесе и в жизни.
Спасибо и вам успехов.
Спасибо.